Кемерскую область мы отправляемся, потому что все средние общеобразовательные учреждения Кемеровской области с 26 октября переходят на дистанционное обучение. Предположительно, такой режим продлится до 22 ноября. А вот с этой недели запускается горячая линия по онлайн-обучению. Она уже работает второй день.
Обо всех подробностях расспросим нашу коллегу Олесю Громову. Она на связи с нашей студией. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Александр. Да, действительно, у нас с этого понедельника школы, организации дополнительного образования, техникумы и колледжи перешли на дистанционный формат работы. Вузам, кстати, также рекомендовано вести онлайн-обучение. Это продиктовано прежде всего тем, чтобы сохранить здоровье и учащихся, и детей, и педагогов. Педагоги, кстати, из них очень многие входят в группу риска по заболеванию новой коронавирусной инфекцией, которая стабильно пока держится, заболеваемость на уровне у нас 175-180 человек в день в регионе заболевают, выявляются с коронавирусом.
Понятно. Олеся, скажите, пожалуйста, то есть, когда это наступит? Когда вступит в силу это распоряжение? Они уже...
Распоряжение все уже с 26 октября, да, все верно. Я хочу отметить, что с 1 сентября в школах Кузбасса уже, собственно, было организовано ступенчатое расписание уроков, чтобы снизить контакты детей и педагогов, да. И при выявлении случаев ковида или превышения педпорога по РВИ на дистанционный формат переходили отдельные классы, параллели, вот где возникала эта ситуация. Ну, эта мера на сегодня вынужденная, полный перевод на дистанционное обучение, но как только ситуация улучшится, обещают власти, что все вернутся в свои классы. Ну, хочу сказать, что мнения родителей и учеников, особенно начальной школы, они, конечно, разделились. Часть по объективным для себя причинам этим решением недовольна. Ведь некоторые родители вынуждены оставлять в рабочее время детей одних, да, возвращаясь домой с работы, контролировать выполнение, усвоение пройденных уроков и вот этих вот дистанционно полученных знаний. Вот предлагаю послушать мнение мамы четвероклассника Натальи.
Конечно, безопасность и здоровье наших детей и семей – это самое главное. И дистанционное обучение – это вынужденная мера. Но вот я надеюсь, что вот сегодня, сейчас осенью, с учетом опыта весеннего, пройдет все гораздо глаже. На своем, скажу, примере так. Тяжело было у меня, сын тогда был третий класс, сейчас четвертый. Тяжело было первых две недели, пока он понял, научился самостоятельно что-то делать. Сегодня уже прогресс есть в том, что он действительно может самостоятельно что-то искать, находить, решать задачи. Единственное, нужно присутствие взрослого, чтобы в любом случае его организовывать.
А насколько готовы школы к тому, чтобы детей дистанционно обучать?
Конечно, сложность есть. Допустим, вот платформа школы, электронная школа 2.0, она работает, но если в областном центре это все отработано, все это и работает в совершенстве, то, допустим, в малых городах, как вот наш Тайга, там еще до этого далеко. Не в полном объеме эта платформа работает. Поэтому пользуемся другими платформами, как Учи.ру, Рэш. Но там тоже есть недостатки определенные. Здесь вот уже, когда мы их находили, с педагогом согласовывали, говорили, соответственно, оценка менялась. Потому что есть задания с ошибками. Допустим, на Рэш очень много ошибок. И когда ты понимаешь, что ты взрослый человек, ты это знаешь правила, а там он выдает, что неправильно, мы уже тогда с учителями начали сами прорешивать, и тогда понимали, что да, действительно.
А как мама, обратили внимание на то, что усваивает он теперь материал ваш сын проще, сложнее, или приходится каждый вечер заново все проговаривать, повторять то, что было в течение дня вот в дистанционном формате?
По сути, надо с ним повторять. Они немножко хитрят, дети. Если тебя дома нет, они научились в интернете находить ответы на задания. Поэтому очень часто приходится с ним просто сесть, заново прорабатывать.
Да, почему-то я не удивлен, что дети хитрят, и что дети моментально сориентировались в этом межплатформе, да. Скажите, пожалуйста, Олеся, а вот эта вот платформа, которая, платформа электронной школы 2.0, это какая-то общая федеральная?
Но Рэш, да? Российская электронная школа.
Рэш, да. Это вот отдельная, да, это та самая, которая сейчас пробуксовывает.
Их иногда. Много, их Рэш, Мэш, там, Ро и так далее.
То есть единого стандарта нету, да?
Да, действительно, их много, и школа выбирает ту платформу, на которой будет вести обучение, на ней нужно просто зарегистрироваться, классные руководители, они выдают расписание уроков, ссылки к подключению, поэтому ну, каждая школа в данном случае решает сама, ну вот школа электронная 2.0, это, наверное, одна из самых такой распространенных. Вот я как раз хотела сказать еще про хитрости учеников.
Да, детей, детские шалости и хитрости, так.
Да-да-да, вот, видимо, поэтому и принято решение, в первую очередь, при улучшении эпидситуации вернуть в очный формат обучения учеников как раз начальных классов. Об этом сказала на родительском онлайн-собрании в Секузбасском заместитель губернатора по образованию и науке Елена Пахомова. Давайте послушаем.
Давайте.
Как только стабилизируется ситуация, первыми, кого мы пригласим в образовательные учреждения, в школы, это начальная школа. С первого по четвертые классы. Наша задача сейчас провести анализ всего преподавательского состава, учителей, для того, чтобы понять, какая заболеваемость среди учителей, и провести еще обработку образовательных учреждений.
Ну, действительно, ситуацию с начала года учебного Роспотребнадзор мониторировал ежедневно и мониторирует. Вот хочу сказать, что состоялся 22 октября брифинг, где были озвучены представителям Роспотребнадзора управления по Кемеровской области Кузбассу цифры. Так вот, на 22 октября в 410 образовательных организациях была выявлена новая коронавирусная инфекция. В целом это 801 случай с начала года во всех образовательных организациях. Ну, это не так много, если из общего числа школ смотреть, это 10%. Но вот сегодняшняя мера, она в первую очередь продиктована тем, что в том числе тем, что главная задача сегодня снять и с врачей нагрузку, и не допустить большего роста заболеваемости.
Ну, правильно, правильно. Олесь, а скажите, пожалуйста, вот сейчас пришло нам сообщение, так каникулы же сейчас. Вот я знаю, что во многих регионах предпочли продлить осенние каникулы. В Кемерове не рассматривался такой вариант?
С 26 октября, то есть с понедельника, на каникулы уже ушли 396 школ Кузбасса, а оставшиеся 256, по-моему, если не ошибаюсь, школьников начнут, 256 учреждений, школьники у них начнут отдыхать со 2 ноября. То есть каждая образовательная организация, она вправе сама увеличивать или переносить каникулярное время в зависимости от потребностей учеников и родителей. В данном случае, опять же, особое внимание ученикам начальных классов. Поэтому здесь все вот ну так вариабельно.
Спасибо большое, Олеся. Олеся Громова, наша коллега из Кемерово, была на связи с нашей студией. Дорогие радиослушатели, родители школьников, пишите нам, как обстоят дела в вашем регионе, продлевают ли каникулы, переводят ли на дистанционное обучение ваших детей. 8-925-222-99-92 – это наши координаты WhatsApp.
Да, ну и, конечно, мы не спрашиваем вас о том, как вы к этому относитесь, факту, да, дистанционного образования, на которые вынуждены идти во многих регионах, потому что мы все прекрасно понимаем, что задача школы – это не только дать знания, но и одна из важнейших задач – это социализация детей, умение их расти среди себе подобных людей, выстраивать отношения. Это все очень важно. Этому школа, конечно, тоже учит, и этому нельзя научить дистанционно, только в живом общении, в живом коллективе.
Но в том числе сейчас, вот в современных реалиях, задача школы не допустить распространения коронавируса среди учеников и не допустить возможности заражения преподавателей.
Анатолий, на эту тему, я думаю, мы поподробнее поговорим с нашим экспертом. Владимир Анатольевич Больбок, врач-иммунолог, выходит с нами на прямую телефонную связь. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Вот как бы нам так и рыбку съесть, и не уколоться, да, чтобы и детям знания донести, и все-таки это сделать в какой-то в очной форме, в современных условиях сложившихся, это возможно или как? Все-таки есть маски, есть перчатки.
Ну, я думаю, что если одеть в полный СИЗ, то есть ТАВИК учителей, то, может быть, можно донести. Но сейчас вот недавно совсем разговаривал там с знакомыми коллегами, которые в школах работают, ну, с педагогами. Там ситуация складывается очень напряженно, очень большое количество педагогов, к сожалению, ушло на больничный лист. Поэтому я думаю, что самое разумное сейчас было бы перенести занятия в этот формат, как это было дистанционно весной. Вот, и, что называется, на этом успокоиться, пока, значит, у нас, ну, хотя бы хоть как-то более-менее не спадет вот эта осенняя волна коронавируса. Вот, может быть, каким-то образом потом удастся нагнать или возместить вот это.
Владимир Анатольевич, отсюда вопрос, каким образом родители смогут организовать для своих детей дома возможность для обучения, при этом обеспечив им, скажем так, ну, чтобы они не заразились, чтобы они не заболели, чтобы они, там, я не знаю, оставались здоровыми?
Честно говоря, я не совсем вопрос понял.
Но ведь мы понимаем, что сейчас, по большому счету, дети находятся в четырех стенах. Да, то есть им нельзя гулять, они не ходят в школу.
Почему нельзя гулять? Вот, наоборот,
хорошо, они гуляют. Может быть, наоборот, они гуляют со своими сверстниками, идут. Что, вот каким образом, может, им там, я не знаю, витаминчики попить, каким образом следить за какими-то симптомами?
В маске во дворе бегать с ребятами, футбол играть?
Да уж.
Ну, режим дня-то у них какой будет тогда? Они какое-то время в онлайне занимаются, а потом, как обычно, типа, домашнее задание получил, свободен, хочешь что, во двор иди там, хочешь что.
Нет, это, Владимир Анатольевич, это все понятно, но ведь смотрите, вот многие почему-то считают, что если брызгать себя антисептиками с ног до головы с утра до вечера, ходить в маске и перчатках, то все хорошо. И забывают при этом...
Это все хорошо.
Да, это хорошо.
На самом деле все хорошо будет.
Я понимаю, но все при этом забывают, что для того, чтобы все-таки не подцепить заразу, должна работать защитная иммунная система человека. А для этого надо находиться на свежем воздухе. Для этого надо двигаться, физически нагружать свой организм.
Нет, слушайте, давайте мы в одну кучу не будем сваливать мух и котлеты.
Давайте.
Значит,
вот вы на то и есть.
От состояния иммунной системы совершенно не зависит, попадете вы в контакт с коронавирусом или нет. И если даже ваша иммунная система на хорошем уровне, это совершенно не защитит вас от инфицирования. Если у вас иммунитет по нулям, а вы получили большую дозу вируса. От состояния вашей иммунной системы будет зависеть только тот факт, каким вы образом переболеете коронавирусные инфекции. А вариант у нас от бессимптомного вирусоносительства, то есть инопарентной формы инфекции, и до тяжелой реанимации с летальным исходом. То есть вот от этого... Это вот, куда вы попадете, эта траектория будет зависеть от состояния вашей иммунной системы, а не от того, где вы там будете находиться, когда вы этот вирус подпадете.
Понятно. Отлично. Вот это вы нам уже прояснили. Да. Прекрасно. Теперь, Владимир Анатольевич, если вы говорили о бессимптомной форме носительства вируса, да, когда мы становимся тоже таким природным резервуаром, да, этого вируса, там вообще совсем-совсем никаких симптомов нет? Или какие-то, может быть, чуть-чуть симптомчики есть?
Какие-то маркеры?
Нет, он же называется бессимптомный, потому что никаких симптомов
вообще
нет. И сейчас мы очень большое количество детей вот выявляем как раз бессимптомным носителем. А дальше они вот в школе друг дружку перезаражают, в детском саду там, тащат это домой. Дома родители. Родители, ну, если это дети, школьники, родители относительно молодые.
А то вот бабушки, дедушки?
Они болеют, ну, в легкой форме. А вот дальше уже начинается контакт, прежде всего, с педагогами. Педагогические коллективы, вы сами знаете, у нас это возрастные.
Вот, есть и
они
такие.
Они болеют достаточно тяжело. Бабушки, дедушки, они болеют достаточно тяжело. Вот. Ну и уже родители идут на работу и приносят это туда. А коллективы, ну где люди работают, они по возрасту разные. Вот вам цепочка.
Вот, хорошо. Отсюда вопрос, Владимир Анатольевич. Каким образом родителям можно организовать профилактические какие-то мероприятия конкретно вот у себя дома, тех мероприятий, которые касаются конкретно их детей, которые общаются со своими сверстниками, которые пойдут гулять, неизвестно, что домой принесут, и ты этого даже не увидишь. Что делать?
Как изменить свой привычный уклад в свете вот этих вот событий?
Ну, это известно все. То есть, по момент любой эпидемии рекомендации, они одинаковые. То есть, чаще проветривать помещение, влажная уборка помещения, чаще мыть лицо и руки и использовать, естественно, средства индивидуальной защиты, то есть маски.
Угу. Маски чаще выкидывать и надевать новые, насколько мы понимаем.
Ну,
правильно?
Если это многоразовая маска, ее все равно надо менять каждые 2 часа, потом вы ее постирали, высушили, на ней вируса нет, можно снова пользоваться. Одноразовая, естественно, она называется одноразовая, что ее один раз использовали и все, утилизировали.
А по поводу одежды, в которой ребенок ходит гулять, какие-то мероприятия нужно проводить?
Может, спреем каким-то ее... Пш-пш-пш.
Вы знаете, ну, на одежде, как вот сейчас исследования были, то есть если это вообще-то бумажные там или какие-то естественные природные ткани, то он там сохраняется всего несколько часов, если там особо никаких мер не требуется. И потом через одежду, ну, таких вот случаев заражения у нас и описано-то не было в литературе. Проблема представляет, ну, так называемые входные группы, то есть вот рукоятки дверей, значит, кнопки лифтов, сами вот эти стены в лифтах, вот, входные группы там в подъезд, то есть где большое количество людей оказывается вот в маленьком таком замкнутом помещении, и обратите внимание, это помещение не проветривает никак. Там вытяжек, вентиляции, ничего там нет.
Ну, да. Понятно. То есть надо обратить внимание особо... Если... Да, именно, извините,
да, перебиваю. Если дети пошли гулять на улицу, вот, ну, они же там не в обнимку ходят.
Да и в обнимку. Они могут и в обнимку ходить, это же дети.
Ну, опять же, если в обнимку ходят, то они заразятся. А если они просто там на улице гуляют, ну, как бы на расстоянии друг от дружки, там, 1-2 метра, то ничего с ними не произойдет.
Хорошо, вопрос. В свете актуальных событий, чему нужно родителям научить своих детей, чтобы минимизировать возможность заражения?
Ну, как можно дальше друг от дружки держать на расстоянии. Вот, соответственно, там, может быть, игры какие-то предложить, там, которые будут
бадминтон.
Друг от друга подальше, да.
Вот отличная игра, мне кажется.
Особенно, ну, сейчас, да.
Наверное, да. Бадминтон, пинг-понг, еще что-нибудь такое. Подальше друг от друга.
Ну, в любом случае, Владимир Анатольевич, ну, смотрите, насколько мы понимаем, вот надо использовать такую возможность сейчас, раз уж мы живем в такое неспокойное время, как-то для того, чтобы у детей привилась какая-то полезная привычка на будущее, да? Почаще мыть руки, в любом случае, это хорошо, потому что вы же нам сейчас перечислите 2 или 3 болезней, которые так и называют, да, болезнь грязных рук.
Да. И лицо умывать не забывайте, то есть нужно и лицо умывать.
Да.
Если вернемся к гигиене, например, жилища, нужно обратить внимание, чтобы у каждого было свое собственное полотенце, вот не общее там для всех. Вот это, наверное, такой вот существенный момент, хотя, опять же, вот передачу через полотенце у нас, ну, таких не было, но в теории это вполне может быть. То есть, если люди...
но мы же понимаем, что это все очень трудно доказуемо, да, вот в одной отдельно взятой квартире, где скучно живут представители 3 разных поколений, вот через что они заразились? Воздушно-капельным путем?
Да через
или через одежду, или через полотенце? Ну, как вот разберешь?
Да, правда? Никак не разберешь, это понятно. Ну, а с другой стороны, вот, коллеги, вот я, например, могу за себя сказать, что от одной вредной привычки я сейчас в это ковидное время отучился. Была у меня такая дурная привычка облизывать палец, чтобы переворачивать страницу, да? Вот, вот.
А заведи себе специальная есть макалка для пальца.
Для того, чтобы вот избавиться от этой привычки, как раз вот и вводится перчаточный режим. То есть перчатки надо на руках носить не для того, чтобы, ну, инфекция, ну, через неповрежденную кожу инфекция коронавируса не передается. Но самое главное, что если вы схватились рукой там за загрязненный там слюной или иными выделениями предмета, а потом поковыряете в носу или облизываете палец, перелистывая страницу, а некоторые там деньги пересчитывают, пальцы облизывают, вот, тогда у вас есть реальная возможность заразить коронавирусной инфекцией. Вот чтобы вот этого не было, поэтому вводится еще перчатки в режим.
Меньше за лицо хвататься, да, тоже надо себя
и за свое, отвечать. И за чужое. И за чужое. Владимир Анатольевич, но ведь сейчас у нас меняется сезон, да, на носу уже практически ноябрь, а там уже и до зимы недалеко, сейчас снег пойдет, морозы ударят. Как-то
а
это...
кто вам сказал, что ударят морозы и снег пойдет? Ребята,
такое бывает.
Но мы надеемся, что все-таки зимой пойдет где-нибудь.
Ну, вы как бы сказать, надеетесь на лучшее.
Но тем не менее... Тем не менее, меняется погода, и вот во многих регионах это как-то отразится на, во-первых, на гигиене,
в лучшую сторону,
на гигиене,
да.
И на распространении коронавируса.
Да, потому что вот нас же в свое время все-таки от чумы-то спасли морозы, да, а вот как коронавирус-то, ему это по барабану?
Вы знаете, коронавирус лучше всего выживает при плюс 7. Плюсовая температура. Поэтому сказать, вот как он отреагирует на морозы, ну, не было ж морозов, поэтому мы не знаем.
Uh-huh.
Вот. Началось в Китае. В Китае там в тот момент уже была такая весна в разгаре. Вот. У нас просто зимы тоже толком не было.
Понятно.
Вот.
Понятно.
У скандинавов, у них там тоже как бы так же, как у нас было.
Вот, да.
Поэтому опыта нет, и прогнозировать сложно.
А с точки зрения гигиены изменится одежда, появятся варежки, шарфы, да?
Вот это существенно, да. То есть, когда холодно, люди, ну, во-первых, как бы быстрее все вот эти минуют там транспортные ситуации, то есть они быстрее там как бы по помещениям разбегаются. С одной стороны. С другой стороны, если будет солнечная погода, то хоть какой-то ультрафиолет, его будет мало, но хоть какой-то ультрафиолет будет в поверхности Земли, и начнет образовываться озон. А озон – это фактор вот, бактерицидности и вирулицидности.
Угу. Ну, а пока соблюдать вот те самые элементарные нормы, которые всем понятны абсолютно, и, как вы правильно сказали, обратить внимание на входные группы. То есть, если едем в метро, стараться не хвататься за поручень эскалатора, стараться все-таки дверь открывать в перчатках, ну и так далее, и так далее. Всем понятно, есть повод себя вас перевоспитывать.
Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Владимир Болибок, врач-иммунолог, был на связи с нашей студией. Дорогие радиослушатели, переходим к следующей теме.